Из пельменной Ларик позвонил Степанову. Тот приехал через полчаса.
«Ты что, полковник?» —
сказал он, стараясь бодро улыбаться.
«С ума сошел! За модой погнался?»
«Что будешь пить?»
«Я за рулем».
«Оставь машину, пройдемся пешком».
«Что касается моды, то это Ларик паникует».
«Я в свой нюх верю. Рака нет».
«Нет у меня этого рака, понимаешь? Нет».
«И давайте поставим точку на этом вопросе. Меня ведь успокаивать не надо. Будь здоров, писатель».
«Будь здоров, сыщик. Будь здоров, лекарь».
Пельмени давно остыли, склизкое серое тесто расползлось, и стала видна начинка. Крохотные катышки мяса. Костенко усмехнулся. «С каждой порции повар имеет копеек 5 чистой прибыли».
«А что ж ты смеешься?» — спросил Степанов.
«Пойди на кухню и арестуй его за воровство».
«А санкция?»
«Нет у меня на это санкции».
«И это прекрасно, Митя, что я не могу пойти и запросто арестовать повара».
Степанов смотрел на Костенко, похудевшего за эти дни, желтого с запавшими в мелкой сеточке морщин глазами, и думал со страхом.
«Славка Костенко! Господи, Славка, только-только, казалось бы, окончивший университет, только-только переселившийся из тесной коммуналки, только вроде бы начавший работать в полную силу».
Он вспоминал, как всего год назад Слава чуть не каждый день приезжал за ним, тормошил, не давая тоскливо, в оцепенении сидеть за столом над чистым листом бумаги, увозил в бассейн, заставлял плавать километр, играть в мяч, а когда понял, что Степанов наконец пришел в себя, и тоска в его глазах исчезла, снова начал пропадать по неделям, лишь изредка позванивая. У него была поразительная способность появляться именно тогда, когда Степанову плохо, то есть не пишется, а когда не пишется, жизнь кажется пустой, надоедливой и скучной. Для него, Степанова, Костенко стал той постоянной силой, на которую можно во всем опереться. И вот сейчас он, Славка Костенко, пытается шутить, избегает смотреть тебе в глаза, боясь прочесть в них страх и боль, и отчаяние. Старается казаться спокойным, уверенным. Но Степанов-то видит, что все это не так. Он-то знает Костенко. Он сразу заметил, как изменился Слава за один этот день. Такой слякотный, суетливый, такой нежданно страшный день.
«Слушай, литератор», — сказал Костенко, заказав еще по 100 граммов.
«Знаешь, что мы сейчас сделаем?»
«Выпьем».
«Ты всегда был прагматиком, Митя».
«Выпьем — это тактика. Я тебя о стратегии спрашиваю».
Ларик сказал: «Стратегия — это завтра же лечь в больницу, брат. Через неделю мы уже уговорились. А стратегия ближайшего порядка — это проводить тебя домой.
А потом у нас с Митей останется одно дело».
«По бабам тебе сейчас ходить не стоит», — проворчал Ларик.
«Это ты, друг, брось. Я с первого дня, как поженился на Марье, чувствовал себя абсолютно свободным».
«И не безразлично свободным», — с задумчивой улыбкой продолжал Костенко, «а свободным по-настоящему, как, наверное, и должен быть свободен каждый мужчина. Тогда бы измен не было. Я считаю, что только действие рождает противодействие. Да и клады ищут лишь голодные люди». «Нет. Мы с Митькой поедем сейчас в один дом. Ты не сердись, Ларик. Там должны быть только он и я».
«Не надо, Мить», —
сказал Костенко, когда они отвезли Ларика домой. «Не храни меня покуда».
«Я тебе правду говорю, чудак. Я не верю, понимаешь?
Не просто так, как олухи не верят. Я не верю по логике. Рака у меня не имеет права быть. За что? Не за что мне это, понимаешь?» Степанов подумал. «А за что он был у Левона?»
«Левон — другое дело», — продолжал Костенко,
словно бы услыхав Степанова. «В вашем деле, у людей искусства, все не так, как у нас. Вам приходится воевать друг с другом, а это страшная драка. В ней гибнут самые сильные. Те, кто не может делать подлостей. Те, кто берет удар на себя. У меня каждая победа как стеклышко. Я спокойно сплю по ночам, мне не надо мучительно вспоминать те поражения, которые я вынужден был нанести своим же, чтобы победить. Знаешь, куда тебя сейчас веду?
К бабе Наде. Старушка. Живет во флигеле вдвоем с внуком. Ее дочку тоже звали Надей. Тут осторожнее иди, ямы. Ноги можно сломать. Я у них часто бываю. 17 лет я у них бываю. Если что со мной случится, тебе над ними шествовать. Направо поверни, Мить. У нас строители как вандалы, кругом все рушат. После них Куликово поле остается, а не стройплощадка. Костенко остановился возле маленького грязного парадного. Желтый свет тусклой лампочки освещал его лицо. Глаза были странные. Он смотрел на Степанова холодно, с прищуром. Неужели те, что уходят, начинают обязательно ненавидеть живых? Это ж Славка. Не может этого быть, подумал Степанов. Или это закон общий для всех? Слушай, Мить, погоди, я отдышусь. Ты послушай, а потом скажи свое мнение. Оно мне сейчас очень важно. Помнишь, я с вами не поехал в Архиповку, когда были ты, Левон, Федоровский, Цветов, Великовский, Сметанкин, вся ваша потуга. Помнишь?
Помню.
Это было в 55-м, когда мы все только-только начали работать. Помнишь? Чего это ты заговорил, как в советских пьесах? Здравствуй, Коля. Как ты помнишь, я твоя жена Нюра.
Слушай, Мить, ты не перебивай меня, не надо. Я знаешь, почему тогда с вами не поехал? Я в глаза вам всем стыдился смотреть. Помнишь, я рассказывал, что взял Шевцова?
Надя, он кивнул головой на дверь, беспутница, воровала по мелочам, а красивая была, Митя. Как красиво. И умница. Безотцовщина, голодуха, вот и пошла по рукам. Я ее на допрос из камеры вызвал. Это был первый в моей жизни допрос. И как она стала мне рассказывать про свою жизнь, не знаю, почему так открыто со мной заговорила, может, умнее меня была, а может, я ей странным после наших участковых показался. Как начала она мне задавать вопросы, Митя, про нашу ужасную, злую и бесправную жизнь. Словом, я на завтра пошел к комиссару и потребовал ее освобождения. Посмеялись надо мной, и все на этом кончилось. Надо было мне вывести ее на места преступлений, там, где ее дружки воровали. Я ее вывез, машину отпустил и весь день с ней по городу ходил. В Третьяковку отвел, кино в ударнике показал. Судьбу солдата в Америке. Накормил в кафе, на речном трамвайчике катал. Потом она меня попросила к яслям отвезти, где ее сын Колька жил. Из-за забора на коляске смотрела, слезинки не проронила. Только зацепенела вся, когда услыхала, как няньки на детишек кричали. Ясли там ужасные были. В общем, на следующий день она мне сказала, что бандит живет на малине у Фроськи свиное ухо. Сделали мы облаву, а он, отстрелявшись, ушел, гад. Она мне сама предложила найти Шевцова. Он у нее первым был. Снасильничал, а она к нему привязалась с собачонкой. Ребенка родила. Только через год очнулась, когда он ее своему другу в койку положил. Пошел я к комиссару добиваться санкций на ее освобождение. Хмыкал, правда, комиссар, считал, что все это сантименты. Ершистая девка. Такие всегда свой смысл первее нашей выгоды держат. Если бы она приблотненной была, тогда легче. Мне хитрость сразу видна. А тут кто его знает?
Смотри, на твой риск отпускаю. Шею тебе буду ломать.
В общем, через 3 дня она мне позвонила. Я пришел сюда. Ее мать, баба Надя, чай поставила, тихая, на всю жизнь испуганная старуха. Собралась было уходить, чтобы нас одних оставить. Надя ее к этому приучила. «Остайся, мама», — Надя ей тогда сказала. «Посиди с нами, попей чайку, чтоб лучше этого парня запомнить. А чего ж мне, доченька, его запоминать? Пришел да уйдет». «Это верно, мама, только он мне помог. Я сама-то все никак не решалась. Силы не было в людей поверить. Попили мы чайку, мать вышла за перегородку чашки мыть, а Надя мне говорит, сегодня обещали к Хахалю отвезти. Вроде бы хочет он повидаться со мной, спросить, как сын живет. Колька-то ведь от него». Что-то в ней тогда новое появилось, когда она заговорила. Жесткое, холодное. «Я к вам рано утром позвоню», — сказала она, — «когда он еще спать будет. Убаюкаю я его накрепко». «Неужели ты после этого сможешь мне позвонить?» — спросил я и, видно, за лицом не уследил. «Помнишь, как нас учили за лицом следить, Мить? А когда он меня отдавал своим дружкам? Как подушку передавал надоевшую? Он умок?» «И знаешь, Митя, не поверил я ей. Не поверил и пустил за ней наблюдение. Не поверил, понимаешь? Довели ребята ее до дома на Молчановке, этот домик сейчас еще стоит. Позвонили мне. Ринулся я туда, а в комнате лежит Надя с перерезанным горлом и записка на груди. Смерть сукам. Может, Шевцов увидел наших людей, или она ему высказала все, что думала, не знаю. Только я до сих пор чувствую свою тяжелую вину, Мить. Может, за это мне все сейчас и отливается, а? Но ведь я потом Шевцова один на один брал. За нее подставлялся, готов был смерть принять. Разве я виноват, что он выпустил всю обойму в сантиметре от моей головы? Как ты думаешь, а?» Костенко не дождался ответа Степанова. Вошел в парадное, позвонил в дверь, обитую драной черной клеенкой. Старуха, увидав Костенко, радостно запричитала. Из комнаты вышел высокий парень, красивый и странный, диковатой красотой. Улыбнулся Костенко, а когда тот его обнял, вдруг закрыл глаза и потерся щекой об его висок, словно совсем маленький. Степанову стало страшно смотреть на Костенко, когда тот обнимал этого парня, сына бандита Шевцова и Нади, погибшей из-за того, что Костенко не смог ей поверить.